Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет в продолжении темы об эволюции режима в рамках тех рекомендаций, назовем их так, которые мы давали ему еще несколько лет назад, ну уж как минимум год назад, в частности в связи с введением антироссийских санкций и адекватному политическому ответу по поводу этих санкций. Потому что, на мой взгляд, сокращение продовольственного импорта в Россию адекватным политическим ответом не является. А это просто так наступание на собственные мозоли. В чем-то сравнимое с советом Боинга, как размещать двигатели под оболочкой, так сказать, Суперджета 100. Вот. Сейчас, наконец, вроде бы 9 месяцев спустя, если не больше, до российского руководства, как до жирафа, дошло, наконец, то, о чем мы ему говорили с самого начала, о том, что эффективный ответ на санкции должен носить не ударяющий по населению, а чисто политический характер в тех областях, которые чувствительны для той политической элиты, которая, собственно, эти санкции против России ввела. И вот один из результатов этого, это сообщение сегодняшнее в газете «Boston Globe», которое как бы осталось незамеченной большими российскими СМИ, о том, что Россия разорвала альянс с Соединенными Штатами в области ядерной безопасности. Речь идет о том, что в середине декабря в Москве в течение 2 дней происходили встречи дипломатов за закрытыми дверями, о которых стало известно Boston Globe. И в отличие от предыдущих подобных встреч, атмосфера товарищества и даже братства в них, блин, любопытное слово, братство, омрачилась неуютной холодностью. Холодность возникла в результате того, что Россия изведила США, что отказывается от дальнейшей помощи при обеспечении безопасности российских арсеналов высокообогащенного урана и плутония. Соединенные Штаты оказывали ей содействие, дабы предотвратить кражи ядерных материалов и их продажу на черном рынке. И заявление России, как пишет автор, фактически положило конец одному из самых успешных примеров сотрудничества между бывшими противниками по холодной войне. Вот что сразу хочется на эту тему заметить. Объявлена куча санкций, в ходе которых всякая помощь России, тем более по государственному уровню, сокращается, так сказать, во всем объемам. Ну уж не говоря про торговлю, там запреты, чувствительные технологии там и прочее, прочее. И вдруг в такой, мягко говоря, тонкой области, как высокообогащенный уран и плутоний, почему-то Соединенные Штаты прекращать сотрудничество не хотят, а даже как бы напротив к нему стремятся. Вот несмотря на все санкции, риторику и так далее, говорят, тут, пожалуйста, даже и не думайте. У нас должна царить атмосфера братства и товарищества. Ну, какая в этой ситуации, возможно, братство и товарищество, конечно, остается только догадываться. Но то, что Соединенные Штаты в этом очень заинтересованы, это не вызывает сомнений, потому что так называемый содействие безопасности российских арсеналов реально означает то, что под контролем Соединенных Штатов находятся все перемещения высокообогащенного урана и плутония, которые в них содержатся. То есть, грубо говоря, они как бы помогая отслеживать это все, прекрасно знают, куда какой плутоний перемещается, с какой целью, что из него собирается делаться, для чего он предназначается и прочее, прочее, прочее.
Вообще, но при этом американцы платят деньги.
Я думаю, что за это надо заплатить и еще сверху добавить. Потому что, во-первых, не...
Они платят, и Кремль кладет их в карман. Надо тоже отчетливо понимать, что криминогенность в столь закрытой теме, так сказать, и коррупционность этой схемы, она абсолютно понятна, что первый, кто получает из этой кормушки деньги, это Путин со товарищи.
Саш, ну, я думаю, что надо понимать соразмерность явлений и вещей, да, потому что если Путин со товарищи получал или получает какие-то откосы от цен на нефть, то они совершенно несоразмерны по объемам, величинам и чем-либо, с какими-то там жалкими сотнями или даже миллионами долларов, которые можно заполучить на вот этой вот истории с обеспечением безопасности российских ядерных арсеналов. Прежде всего потому, что цены на нефть, которые формируются как бы рыночным способом, мы-то знаем, что на самом деле не рыночным, вот, но которые как бы формируются сами по себе, они никакому контролю не подлежат. Ну, вот как так сложилось, да? В отличие от цен на обеспечение безопасности российских арсеналов, потому что они закладываются в военный бюджет, Этот военный бюджет обсуждается в Конгрессе. И туда миллиарды не вкатишь. Туда надо вкладывать какую-то адекватную сумму, даже если в ней зарыты какие-то взятки, вот, которые, в общем-то, раздуть в разы или там в десятки раз не получится. Поэтому это одна часть дела. И вторая часть, это то, что, оказывая России такое содействие, в кавычках, в области высокообогащенного урана и плутония, сами Соединенные Штаты, разумеется, ни в каких перемещениях своего высокообогащенного урана и плутония Россию не задействовали. То есть тут они справлялись как бы полностью сами, даже на уровне извещений и информации. Что хотят, сообщат, что не хотят, не сообщат. Вот. Поэтому я думаю, что их беспокоит больше всего в этой истории то, что на сегодняшний день Россия с этим ли, с другим ли руководством, но так или иначе избавляется от американского контроля в области крайне чувствительной для вооружения, поскольку это по существу означает контролирование создания ядерного оружия у его источника в самом начале, там, где еще только вот вырабатывается и хранится плутоний. Вот как только ты забираешь из этого хранилища некую толику плутония, ты должен объяснить, в частности, американским контролерам, куда и зачем ты ее понес. Для того, чтобы создать какую-то боеголовку, а какую? Новую или старую, какого объема? Это все эти вещи, они являются не просто критичными, они являются строго секретными. Уверяю, не менее секретными, чем, допустим, масштабность аэрографических снимков, которые сделаны из космоса, например. А Соединенные Штаты сидят еще с 90-х годов прямо в центре этого сюжета. Прямо там, вот у источника, где это все хранится. Не говоря уже о том, что сами эти хранилища по уму тоже должны быть секретными. Они известны, может быть, их местоположение, там, география и так далее. Но детали известны должны быть далеко не обязательно. Потому что эти же детали, они могут использоваться в первую очередь для выведения этих хранилищ из строя в случае критической ситуации. А зачем нам такие, сообщать такую информацию? Так что я полагаю, что так сказать, этот шаг довольно запоздалый, это безусловно. Но во всяком случае в нужном направлении. Правда, он не единственный. Еще одну рекомендацию, вернее не одну, которую мы давали российскому правительству, состояла в том, что пора бы наконец наладить сотрудничество с Северной Кореей. Вот вроде бы сейчас это наконец происходит. Насколько мне известно, Ким Чен Ын подтвердил и дал согласие о том, что он приедет на 9 мая на празднование 70-летия Победы. Понятно, что он приедет не для того, чтобы постоять возле Мавзолея или на Мавзолее, как получится. Да, видимо, для каких-то более серьезных вещей. Вряд ли это тоже слишком нравится Соединенным Штатам. Но это, как говорится, путь. Если учесть к тому же, что расчеты Северной Кореи переведены на сегодняшний день в рубли, то на сегодняшний день, как говорится, содействие банков Соединенных Штатов или Европы для того, чтобы провести какие-то транзакции между Россией и Северной Кореей, не требуется. Ну и, наконец, последнее, это то, что вроде бы налаживается военное сотрудничество с Ираном, поскольку Шойгу только что посетил Тегеран, сейчас вылетел в Индию. Хотя, правда, главный вопрос о поставках Ирану системы С-300 еще остается, но я еще об этом скажу.
Я далек от благостной картины, которую ты нарисовал, по целому ряду причин. Значит, сотрудничество по безопасности ядерных материалов на территории России состояло из двух частей. И первая часть, которую ты, так сказать, отмел по деньгам, на самом деле, оно не такое маленькое, оно измеряется, так сказать, десятками, а то и сотнями миллионов долларов, которые американцы платили, это не маленькие величины даже на фоне нефтяных доходов, с учетом того, что ничего бурить не надо, ничего добывать не надо. Это хорошие деньги, часть из которых, так сказать, львиная доля которых поступала напрямую в Кремль, так сказать, и там чудненько по коррупционным схемам распиливалась. Но и была вторая составляющая, которая в денежном измерении вроде как не была обозначена. Так сказать. Но тем не менее она состояла в том, что оружейный плутоний был продан Соединенным Штатам за 3 копейки. И продано в таких колоссальных объемах, так сказать, о которых не выговоришь сколько. Это начиналось еще комиссии Гор-Черномырдин, так сказать, а окончательные сделки произошли уже при Путине, и все это было вывезено туда. Якобы для разубоживания вот этого оружейного урана, для разубоживания плутония, для потом последующей переработки. И вообще все это безумно дорого, так сказать, и вообще не пойми что. Поэтому цена передачи, так сказать, оказалась смешной. И вот тот расходничок, который, так сказать, независимо, прошел он через Конгресс или прошел через закрытые статьи Конгресса, то, что Кремль получил колоссальное количество денег за этот проданный уран и плутоний, вот это весьма значимая величина, которая, кстати, уже завершилась. Здесь уже бесполезно что-то делать. И через независимых экспертов идут волны паники по поводу того, что для того, чтобы поддерживать наш урановый баланс в нужном количестве для замены ядерных боеголовок, для топлива на этих самых, у нас не хватает урана в стране. Мы вынуждены, страна, производящая уран, так сказать, и продающая уран, и про только что продавшая безумное количество оружейного урана, просто там сотни тонн, значит, оказалась в состоянии необходимости закупки урана, в частности в Австралии, в Казахстане, еще в тех уранносных провинциях, которые согласились продавать. Австралийцы, в конце концов, отказались продавать. Уж я не знаю, как с Казахстаном мы купили, потому что Казахстан, Узбекистан, хорошие запасы, нам привычные и на воинские комбинаты, и на баски, они вполне, мы к этим стандартам привыкли. Но тем не менее, проблема эта возникла. Поэтому здесь ситуация, а вот этом конвоировании, так сказать, этих боеголовок, которые Соединенные Штаты, я думаю, что все, что надо, они уже получили. То есть хорошо, что мы отказались от дальнейшего, так сказать, участия их в конвоировании, но говорить о том, что это могло принести какой-то значимый для нас успех, потому что сама вся методика конвоирования, расположение и все прочее, они все это уже выяснили на протяжении нескольких лет выполнения этой работы. Весь уран, который оружейный, который был накоплен за время Советского Союза, уже продан. И расходняк уже в карман получен. Что касается Северной Кореи. Я думаю, что это вынужденная мера Путина, пригласить его на 9 мая на празднование. И хорошо, что он приедет, это не вызывает сомнений. Только это вынужденная мера, потому что никто другой не едет сюда. Из бывших наших союзников по коалиции во Второй мировой войне, эти союзники демонстративно отказываются от участия. И для того, чтобы трибуна не пустовала, хотя там были какие-то иностранцы, я думаю, что мы увидим какие-то неприятные неожиданности, так сказать. Я не говорю о союзнике кем, чем ныне, мы, так эти Северные Кореи, мы можем увидеть там какого-нибудь Бакасу из Африки, людоеда или еще что-нибудь, и выяснится, что для того, чтобы заполнить трибуну, мы приглашали не только союзников, а еще черт знает кого, каких-то маргиналов, вообще каких-то непонятных людей. Что касается третьей вещи с Ираном, значит, самым чувствительным элементом, так сказать, значит, кроме во всей этой истории, является урановая проблема. Она не решена. И то, что шестерка, в которую входит Россия, шестерка переговорщиков по урановой проблеме, для Ирана это самая чувствительная для них проблема, она не решена. Собственно, она является источником санкций, от которых стонет сейчас Иран. Эта проблема не решена. И Россия, которая участвует в этой шестерке, ничего не делает для того, чтобы решить эту проблему. Она могла бы вместе с Ираном, так сказать, поставить вопрос абсолютно правового русле, законным, так как Иран подписал соглашение о нераспространении ядерного оружия, дал обязательства дополнительные и пригласил комиссию МАГАТЭ для того, чтобы проверять свои центрифуги, что он не обогащает уран больше требуемой величины, и он не может быть оружейный. То есть он все свои обязательства даже сверх того выполнил. И тем не менее Россия на шестерке не ставит вопрос о снятии санкций с Ирана. Значит, опять же, по значимости, вторая величина, то, что называется поставка вооружения. Ну хорошо, если мы продадим автоматы Калашникова, которые, кстати, они и так в Китае могут закупить сколько угодно. Значит, это, наверное, так и полезно, хорошо и для нашего производства. Но им-то нужен комплекс С-300, который уже был подписан, и который Россия должна была поставить, и который она не поставила, несмотря на санкции экономические, так сказать, потери экономические. И до сих пор она это не делает. И есть вторая сторона этого вопроса, которая, так сказать, по значимости величина, что в Иране дураков нету вот на их высшем руководстве. Они эту позицию, так сказать, проституционную со стороны России, они видят. И соответствующую реакцию они готовят. Как только с них снимут санкции, Соединенные Штаты, они выбросят не свою нефть на рынок. Сделают это абсолютно в своих интересах, для того, чтобы заработать денег. Они натерпелись на этих санкциях. Они хотят ее продавать в больших количествах. И вот тут падение цен на нефть, от которого страдает Россия, оно усилится в значительной величине. И никаких моральных сдерживающих факторов у иранцев не будет. Потому что они видят, как мы себя ведем в этой ситуации. Не мы, а Кремль. Мы себя ведем нормально. Кремль себя ведет ненормально. И боюсь, что окончательное замерение мирового сообщества с Ираном, которое, кстати, в последнее время инициируют именно Соединенные Штаты, а не Россия. Вот это окончательное замерение выйдет там боком в экономике. Несмотря на то, что вот мы вроде союзники, мы поддерживаем, мы для них делаем атомную станцию, мы для них собираемся продавать вооружение, пытаемся, по крайней мере, на словах вроде бы это сделать. А итог для нас получится крайне негативным из-за крайне нестабильной, неправильной продажной политики Кремля. Вот моя точка зрения.
Ну, я, так сказать, идя в обратном порядке по отношению к тому, что, о чем ты начал говорить, начну с Ирана. Я хочу сказать, что, во-первых, вся проблема с комплексом МС-300, она тесно увязана с ядерной проблемой. Поскольку по существу...
Поэтому первый и поставил ядерный.
Я правильно, да. Поскольку по существу вопрос стоит так, что если, так сказать, Иран будет продолжать наращивать, так сказать, собственную ядерную энергетику, то Израиль грозится его разбомбить. Значит, для того, чтобы Израиль не смог это сделать, ему надо поставить комплекс ИС-300, которые, собственно, снимут израильскую угрозу, так сказать, в момент ее зародыша. Для этого даже не нужно С-400 или С-500, а достаточно будет С-300. То есть, если С-300 будут стоять в Израиле, то Израиль туда, скорее всего, не сунется. Вот. Значит, вопрос о решении ядерной проблемы Ирана, он упирается в это. И я не думаю, что Соединенные Штаты здесь большие помощники Ирану. Потому что они готовы принять любые иранские условия, так сказать, как бы по мирному замирению, при условии, что Иран будет находиться у них под дулом автомата. Вот Иран эта ситуация принципиально не устраивает давно. Ну, так, года с 79-го. Вот. Поэтому я сомневаюсь, что и в Иране есть какие-то наверняка какие-то сомнения относительно проституированной политики Кремля. Но уж то, что политика Вашингтона по этому поводу является явно антииранской, у них тут просто никаких сомнений не вызывает. Поэтому я думаю, что они идут на это военное сотрудничество, о котором сейчас говорят, не потому, что они уверены сильно в том, что Россия поменяла свой политический вектор, а просто потому, что они понимают, что мы оказались с ними в одной лодке. Под санкции попали и те, и другие. Кстати, Россия, поставь или не поставь вопрос о снятии санкций перед шестеркой, все равно они сняты от этого не будут. А санкции против России, собственно, введены были кем? Да никакой, ни шестеркой, ни десяткой, ни ВТТ, ни ВТО, ни кем еще. Просто были введены и все. Без дураков. Да точно так же, собственно, поступают и с Ираном. Поэтому в этом смысле мы с ним товарищи по несчастью. И именно поэтому я и предлагал не ограничиваться поставкой этих комплексов С-300, а, собственно, принять участие в иранской ядерной программе, потому что абсолютно никого и ни к чему это не смягчит. Вот если Россия будет стоять на сильной позиции и будет с Ираном вести, так сказать, союзнические вполне отношения, потому что Иран России не угрожает. Это надо признать сразу.
Ни в каком... Он вообще никому не угрожает.
Он вообще никому не угрожает. Не, ну, может быть, по отношению к Ираку, там еще какой-то региональной политике, я не знаю, может, Соединенные Штаты его считают себе угрозой. Это их собственное дело. России он не угрожает точно. Точно так же, как, кстати, и Северная Корея.
Вот. В религиозном смысле он угрожает Саудовской Аравии.
Можно и так считать, но это саудовские проблемы, а не наши. Саудовская Аравия нам тоже не друзья. Кстати, и по поводу нефтяной политики тоже. Так что поэтому не союзнические отношения с Ираном, они абсолютно не имеют никакого смысла. Особенно в той ситуации, когда всякие игры в взаимное партнерство с Западом, а точнее говоря с Вашингтоном, закончились практически. Это надо понимать. Значит, надо на это отвечать адекватно. Вот. Поэтому единственной большой занозой остается, это не поставка вот этих комплексов С-300, которые, так сказать, Россия обязалась поставить еще в 2010 году. Потом Медведев подписал указ, так сказать, о непоставке этих комплексов, причем ввел даже более жестокие санкции, чем это было предусмотрено решением Совбеза ООН. То есть, по существу, прогнулся. Вот. А в ответ Россия вернула Ирану аванс, а заказчик подал суд на иск на 4 миллиарда долларов к Рособоронэкспорту. Правда, этот иск еще не дошел, так сказать, до своего разрешения, но на сайте Минобороны Ирана буквально вчера появилось сообщение, что две страны решили урегулировать проблему с С-300. Как именно они решили урегулировать, не объясняется, но поскольку раньше Иран отказывался поставить зенитные ракетные комплексы ТОР-М1 вместо них, более слабые, или там каких-то системы Антей-2500, в общем, понятно, что его интересует только решение этого вопроса. Ну, посмотрим, как это будет. Относительно, так сказать, участия Ким Чен Ына и прочих, так сказать, глав государства в 70-летии Парада Победы. Вот, честно говоря, меня отсутствие западных союзников на трибуне в парад 70-летия Победы не расстроит. равно как и, так сказать, присутствие или отсутствие Обамы, Камерона, там, Оланда там, и прочих, и прочих. Да не хотят, да ради Бога, Господи, ну и чего? Мы тут все от этого обрыдались, от того, что Обама к нам не приехал, не почтил присутствие. Да гнием в гробу. Вместе со всеми своими союзниками. Они хотят праздновать высадку в Нормандии. Для них высадка в Нормандии – это победа во Второй мировой войне. Тут надо понимать, что помимо вопроса санкций и всего прочего, праздновать победу СССР во Второй мировой войне и, так сказать, подписание акта о капитуляции в Берлине, для них очень неудобно. Потому что их идеология заточена совершенно под другое. И они сейчас западного, так сказать, обывателя, в общем-то, настругивают совершенно на другой лад. О том, что на самом деле победили в войне они, и вот благодаря высадке в Нормандии. Там до этого кто-то в чем-то бултыхался, а вот они высадились в Нормандии и в один момент все решили. Вот это официальная западная точка зрения. Поэтому помимо всех санкций, им как бы праздновать 70-летие победы в его российской, а точнее советской версии, совсем неудобно. Так что то, что они именно таким образом поступят, меня и не удивляет. Они вряд ли должны были поступить иначе. Ну, если бы уж совсем там как-то Россия прогнулась, может быть, какой-то другой ход событий был возможен. Но все равно особой радости от этого я не испытываю. Равно как и то, что до этого, допустим, эти же главы собирались периодически на какие-то форумы с Россией. По-моему, это в Санкт-Петербурге происходило. Они тут слетались там чуть ли не ежегодно туда, там какая-то происходила натерка ушей. Вот хотел понять, что Россия от этого получила. Ровным счетом ничего. Равно как и от членства в какой-то семерке, которая стала восьмеркой или шестеркой, там, да кем угодно. То есть туфта. Ну и последнее, относительно, все-таки возвращаясь к проблеме ядерного урана и плутония, с которых мы начали. Вообще, Соединенные Штаты как бы мониторили не просто состояние там нескольких ядерных городов. В частности, был прекращен проект по переработке высокообогащенного урана в менее опасный материал, который существовал тоже вместе с Соединенными Штатами. И я так чувствую, что этот проект касался не просто переработки его в топливные стержни, а именно выведения его в какой-то такой, так сказать, объем, в такой продукт, который был бы точно не пригоден для использования ядерного оружия. Вот каким-то образом Соединенные Штаты в этом проекте тоже участвовали и тоже на это вкладывали деньги на территории России. Вот. Ну и равно как слежение за, так сказать, вообще перемещениями ядерных материалов, включая установку детекторов радиации, вдумайтесь, да, для подготовки, для перехвата потенциальной контрабанды в портах, аэропортах и на пограничных переходах России. Это что же это? Во всех этих местах, значит, стояли детекторы, которые были напрямую соединены с американской системой, и которые еще вдобавок отслеживали, как с нашей суверенной территории какой-то радиоактивный материал перемещается. Я не против установки этих детекторов, но почему они должны быть американскими? Вот эти детекторы – это вообще не самое сложное техническое оборудование. Вообще, грубо говоря, это так или иначе счетчик Гейгера.
И вот если не обязательно Гейгера.
Ну, не обязательно Гейгера, может, есть и другие, но я не думаю, что это какие-то сверхсекретные и особо точные разработки, которые сейчас совершенно недоступны в России. Но то, чтобы эту информацию контролировали американцы, по сути дела, по периметру нашей национальной территории, это, конечно, свинство. Понимаете, с какой стати Россия, собственно...
Я даже могу тебе назвать фамилию свиньи, который это делал согласовывал.
Я согласен, что эта фамилия свиньи все равно она сидит в Кремле или сидела там в Кремле, потому что это соглашение на самом деле действовало еще с начала 90-х годов. Вот. Но то, что это надо было прекращать, это очевидно. Ну, слава богу, что это прекратилось так, наконец-то. Понимаете? Поэтому, конечно, это сводится не только к рутинным вопросам, это сводится в том числе и повседневному, если угодно, контролю за тем, что происходит в России. Я очень рад, что в Соединенных Штатах этих возможностей стало меньше.
У меня есть маленькая ремарка по части празднования победы в Великой Отечественной войне. Дело в том, что прошло значительное время с того момента, когда это событие совершилось. И реальных участников этих событий, ну, практически не осталось. Просто в силу временного, так сказать, возрастной причины. И надо понимать, что для нынешней государственной власти, которая сидит в Кремле, это событие превратилось не в предмет почитания ветеранов, как это было раньше, не в предмет празднования народа того, что было вот на их глазах. Они вот натерпелись даже в мирном существовании те, кто не воевал, они натерпелись от войны. Вот было празднование того, что эта война закончилась победой, что вот все хорошо. Когда-то это было так. Сейчас это превратилось в некое религиозное действие. Главным действующим лицом, в котором находится президент России, премьер-министр, который никаким боком не имеет отношения ни к войне, ни к победе, ни к участию. Значит, это их действие. Пляски с бубном, так сказать, вокруг мавзолея, так сказать, залезанием на него, так сказать, с соответствующим парадом или без оного, или с шествием, так сказать, просто радующихся масс не пойми чему. Значит, и вот это действие, так сказать, причем действие коррупционное, над делом выделяются большие средства, значит, якобы по помощи ветеранам или хотя бы детям ветеранам, или внукам ветеранов, или собакам ветеранов, или не пойми чего. Под это дело тырится много чего, и вокруг действия крутится шоу. В это шоу вовлечены разные люди. Я должен отметить, что товарищ Ким Чен Ир тоже никакого отношения к этой победе не имеет. Угу. Не имеет. Равно как и разные президенты Бакаса, которые ради яркости действия наверняка будут приглашены с перьями, с человеческими черепами на поясе, высушенными, так сказать, для того, чтобы они приехали в Москву, поучаствовали, их покормили. Так сказать, не обязательно человечьим мясом, а возможно свининой, которой у них нет в их стране. И они поучаствовали в этом деле. И вот это действо, которое происходит, шоу, так сказать, вокруг этого события, оно мне активно не нравится. Своей фальшивостью, своей религиозной такой подоплекой какой-то необоснованной. Вот это действие, оно мне не нравится. А при этом, так сказать, приглашать можно кого угодно, как угодно, так сказать, и считать, что они одни... Кстати, у западников это тоже шоу, так сказать, оно мне тоже не сильно симпатично, само по себе, по той же причине. Потому что оно тоже, в общем-то, ну, надо понимать, что ну, можно праздновать и войну, победу над Наполеоном, например, достаточно широко, так сказать, а может и не меньше широко, не менее важно. И долго, так сказать, изображать вот это действие. Но уже надо понимать, что временной параметр, он многие вещи, так сказать, заменяет. Надо гордиться какими-то победами, которые осуществляют нынешние поколения, нынешние президенты, нынешние премьер-министры, нынешнее поколение как таковое. Вот этим надо гордиться. Или военными победами, или политическими победами, или экономическими победами, научными победами, в конце концов. Вот это должно быть предметом гордости. А то, что там 3000 лет назад славяне наслесарили там кому-то в Константинополе, или наоборот славянам наслесарили при Калке, это не основание ни для нас, ни для монгольского народа, так сказать, праздновать это событие как что-то выдающееся. И плясать вокруг. Вот у меня такая ремарка по этой части.
Я просто хотел бы сказать, что вот по поводу этой ремарки, что, во-первых, все то, что ты, так сказать, обратил в сторону российской власти, оно абсолютно действительно и для современной западной власти. Да. Поскольку все те же, так сказать, Обамы и прочие Камероны, они ровно такое же отношение имеют к победе во Второй мировой войне, как и нынешнее российское руководство. Я бы только одно исключение сделал для товарища Ким Чен Ына, поскольку это его непосредственно дед, товарищ Ким Ир Сен, реально участвовал во Второй мировой войне и, в частности, освобождал Корею.
Я не о внуках.
А я просто о том, что тут есть хотя бы родственная связь. А в данном случае даже и таковой не поддерживается. Но не это главное. Главное же по существу состоит в том, что итоги Второй мировой войны, они до сих пор остаются актуальным политическим полем, вокруг которого вертится современная политика. Так или иначе, речь идет все время, и так или иначе заходит, в том числе и в вопросе с Украиной, о пересмотре итогов Второй мировой войны, в которых стороны обвиняют друг друга. То есть это остается на сегодняшний день политический актуалитет. Более того, в рамках этого политического актуалитета как минимум две страны, а точнее даже три, остаются по сегодняшний день оккупированными. Я имею в виду Германию, я имею в виду Японию и я имею в виду Южную Корею. Вот как бы столько лет прошло, непонятно кто кому уже столько десятилетий наслесарил. Понятно, а оккупированы-то они в честь чего? В честь нашей встречи, мадам? Нет, в честь итогов Второй мировой войны. Ровно тех самых итогов, плодов которых оказалось в силу предательства российского руководства и советского перед этим, лишена на сегодняшний день Россия. Так что это вопрос, он, конечно, уже в достаточной мере исторический, но он имеет и современную политическую ценность. В отличие от победы Наполеона, например. Там Венский конгресс, как говорится, все вопросы разрулил, вот, и на сегодняшний день о ней вспоминать можно действительно только в историческом контексте. А вот здесь не все вопросы разрулены. И далеко не все, потому что каждый раз они ставятся под сомнение там, теми или иными участниками и соучастниками. Кстати, это было так с самого начала. Немногие помнят, наверное, но на самом деле, например, того же самого акта о капитуляции, который празднуется 9 мая, и было два, например. То есть 9 мая, это по московскому времени, был подписан акт капитуляции в Берлине. Но до этого союзники сделали попытку подписать тот же акт капитуляции, по-моему, в каком-то французском городе. Не помню сейчас точно уже. Вот. И он таки был подписан, в том числе и каким-то советским генералом, которого туда для этого счет вызвали. Вот. Но Сталин, так сказать, там резко нажал на все клавиши, в общем, и в результате этот акт был второй раз подписан фактически в Берлине. Вот, уже, так сказать, при участии там генерального штаба германского там, и прочее, прочее, прочее. Но союзники попытались и здесь передернуть, то есть доказать, что все-таки Германия капитулировала именно им, а не, так сказать, Советскому Союзу там, и прочее. Так что это борьба, которая продолжается прямо с 9 мая 1945 года и продолжается по сей день. И именно поэтому это событие остается актуальным. Не потому, что, так сказать, кто-либо хочет, так сказать, там, сейчас представить 70-летнее событие как свою выдающуюся заслугу. Ну, например, высадку в Нормандии. Ну, понятно, что ни Оланду, ни Камерону, ничему, так сказать, здесь праздновать нечего. Это можно было бы свести, если бы это было имело только историческую ценность, к какому-нибудь военно-патриотическому представлению типа ежегодного спектакля в Бородино. Грубо говоря. Ну, или примерно так. Но этому придается совершенно иное значение именно потому, что политическая актуальность этого события не прошла. К сожалению, не прошла. За 70 лет уже можно было бы пройти, но пока еще нет.